Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 21 января 2024 года. Кстати, попутно отмечу, что это сотая годовщина смерти Владимира Ильича Ленина. Дата, которую так или иначе помнят и отмечают во всем мире. Скорбная дата. Ну, вот я тоже присоединяю словам сочувствия и соболезнования тем, кто утратил 100 лет назад такого великого лидера Октябрьской социалистической революции. Но буду отвечать на вопрос слушателей, которые накопились у нас на форуме. И вот первый вопрос от Антона. Надо Валерию Марковичу ответить по существу. Вы не задумывались над тем, что конкретно удалось импортозаместить за 2 года? Наверное, даже и больше, ведь решение СВО принимало за какое-то время, введение санкций прогнозировалось. Так, общими словами, можно говорить много. По телевизору у нас успех за успехом. Пока у вас только одна марка «Боинг» прозвучала, но «Боинг» мало комплектующих закупает на стороне по сравнению с автоконцернами. Это уж точно. Наверное, вы хотели сказать «Форд». Вот производство автомобилей возьмем легковых, отрапортуйте об успехах импортозамещения. Следующая передача вроде не бог весть какое сложное производство, да и модели авто у нас локализованные никогда передовыми не были. Вот если не сложно пройти автозамещение в легковом автомобилестроении, расскажите в РФ, чтобы не быть голословным. Ну что же, после такой длинной тирады вопроса начну отвечать на него по частям, поскольку у него есть разные компоненты. Ну, во-первых, насчет того, что решение о санкциях прогнозировалось, поскольку решение об СВО принимало за какое-то время. Ну, сами санкции, как вы знаете, начинали вводиться с 2014 года, то есть за 8 лет до начала СВО, и было понятно, что СВО спровоцирует новый виток санкций, то есть экономической войны. Вопрос ведь был непонятен в каком объеме, потому что вообще санкции, как я уже говорил, это не долгосрочная мера, применяемая там на годы вперед, по смыслу своего применения, хотя сейчас нас уверяют именно в этом. А это нечто такое сопоставимое с ударом пыльным мешком из-за угла, то есть такого рода экономический гоп-стоп. В чем смысл? Ну, например, до 2014 года нас уверяли, что отключить банки от SWIFT это немыслимо, потому что SWIFT международная организация, она там находится где-то в Нидерландах, от правительства вообще не зависит там и так далее. Отключили. Ну, понимаете, то есть эти слова как бы и уверение вместе с ним ничего не стоит. А конфискация собственности, фактическая конфискация собственности, как бы в форме замораживания, но смысл тот же самый. Тоже утверждали, что в мире капитала, частной собственности и вообще свободы демократии, с которым мы как бы по недоразумению воюем, такие вещи в принципе невозможны, потому что это базовые демократические ценности. Вот хрен они базовые. Не базовые они совсем, плевать на них все хотели. Понимаете, поэтому вот этот вот объем санкций на самом деле спрогнозировать было невозможно. Именно в каком объеме он будет происходить. Понятно было, что вот тот объем, который в итоге навязала правящая верхушка всему западному миру, он с экономической точки зрения им самим не выгоден. Ну, например, остановки разного рода производств, в частности, и в автомобильной промышленности, о которой вы спрашиваете, до которой я дойду. Но, по сути, это произошло. То есть, объем сам санкций, не то, что они вообще будут, а из чего они будут состоять, естественно, не прогнозировался, в точности и не мог прогнозироваться, да его и сами западники не знали, они как бы наращивали эту экономическую войну, довели ее там до апофеоза, и вот на это приходится реагировать. То есть это все-таки внезапность, а не какое-то запланированное действие, мол, сейчас мы проведем спецоперацию, тогда они будут вводить ту санкцию, это мы все уже рассчитали. Была скорее некая подготовка заранее, которая выразилась в введении, например, платежной системы МИР. Помните, да, есть этот эпизод, ему уже несколько лет. Кстати, платежная система работает прекрасно, функционирует. Во всяком случае, в России сейчас распространяется как бы и за рубеж, там мытьем ли катанием, но все равно распространяется. Иначе это санкции, то есть то, что и было включено в санкции, то есть отключение нас от визы и мастер-карда, должно было остановить вообще все платежи внутри России. Вот если бы к этому не готовились, то произошло бы именно так. И то же самое касается массы других резервных решений, которые применялись в рамках введения потенциально возможных санкций. Не все они, не во всем объеме, но надо было их сделать, наверное, еще больше. Я, в общем-то, считаю, что, конечно, 300 миллиардов, ну, трудно понимаемая сумма, как она вдруг оказалась за рубежом, якобы их заморозили, в чем они именно состоят, непонятно, кто их может, могут их найти, не найти. Ну, наверное, надо было оттуда их вытаскивать как-то заблаговременно. Или, во всяком случае, ограничивать само по себе их размещение там за рубежом. Не знаю, вопрос скользкий, не очень понятный. И это я просто к тому, что не все было сделано из того, что могло бы быть, было бы быть сделано. Но так или иначе к ним готовились. Это вот относительно санкций. Но все равно их в полном объеме никто предугадать не мог. Теперь, что касается Боинга. Я упомянул Боинг просто потому, что надо было кого-то упомянуть. Но то же самое можно сказать про Airbus, да вообще про что угодно. Я говорю пока только об авиации. Но вспомните, например, историю с поставками Турции F-35 боевых самолетов, которые должны были бы быть поставлены Соединенным Штатам, кстати, производят их не Боинг, и которые поставлялись при условии, что часть этого производства будет локализована в Турции. Что значит локализована? Это что, самолет распилит пополам, половину в Турции, половину в Штатах, и потом склеит? Нет. Это речь идет о производстве вот тех самых женериков, деталей, там, тормозных колодов, я не знаю, там, может быть, каких-то насосов, каких-то гидропроводов, там, ну, масса компонентов, да, в самолете, которые будут производиться на турецких предприятиях, которые и сейчас производятся там, ну, по другим, естественно, тех заданиям, потому что они производятся в виде тех самых запчастей и женериков, которые идут не только для авиации, но идут и на автопром, идут на все что угодно, как это вообще делается по всему миру. Поэтому авиация здесь не исключение. И на самом деле в авиации не так уж мало этих частей женериков. Но я, например, не верю, что вот Боинг сам лично вываривает там особо прочное стекло, которым остекляются кабины. Нафига ему это стекольное производство? Это своя специфика, очень непростая. Она есть, ее делают специалисты. Боинг формирует тебе заказ. И дальше контролирует, так сказать, поступает и продукция там должного качества. Все. Хотя это все идет дальше под маркой Боинг. Я говорю про стекло, например. То же самое касается, ну, я не знаю чего. Например, тросов, которые в самолете используются в качестве тяг там, в безмерном количестве. Там есть гидравлика, но есть и тросы. Но эти тросы – это тоже специальная сталь, специальное плетение. Это вообще особенное производство, которое лучше доверить специалистам. Может, разумеется, подшипники всюду есть. Ну, Боинг сам не производит подшипники. По той же самой причине, не потому что не может, а потому что это специализация, это свое особое тонкое производство. А, тормозные колодки, тормозные диски, шины, наконец, у тех же самых самолетов. Титан, там, допустим, для Боинга все время закупался в России. Может, и сейчас закупается, может, уже нет. Ну, что, не потому что в Америке невозможно организовать титановое производство, а потому что так происходит. Вы, наверное, видели фотографии, даже есть какие-то видеоролики о таком уникальном самолете Airbus, который называется «Белуга». Вот это, если так на него посмотреть, это такой А-350 с огромным горбом сверху, такой в виде гигантской такой трубы, которая все вместе сделана в единый фюзеляж. Такой достаточно странная композиция самолета. Для чего он сделан? Для перевозки частей Аэробуса А380, вот того самого-самого большого, который частично делается во Франции, частично в Германии, частично еще там где-то, вот эти самые большие части, да, надо вот туда вот запихнуть, именно поэтому под их размер и сделан такой самолет «Белуга», их там несколько по Airbus и так далее. Все это распространенная международная практика, да, и ничего тут сверхъестественного нет. Теперь относительно импортозамещения, в частности, в автомобильном секторе. Ну, мне говорить об этом проще, потому что я за рулем уже больше 40 лет, поэтому ездил на разных моделях автомобилей, в общем, представляю, из чего они состоят, что такое, так сказать, их компоненты и так далее и тому подобное. Значит, во-первых, не надо представлять себе это и импортозамещение, ну, как бы это сказать поудобнее для вас, таким примитивным способом. Ну, типа, захотели мы импортозаменить, ну, iPhone. И, значит, должен появиться некий аппарат, вот его в размерах и рамках, с надписью по-русски iPhone. И дальше вот дело то же самое. Это значит, мы его импортозаместили. Это не так. Замещается функция, которую выполняет то или иное предмет потребления. Ну, допустим, легковой автомобиль. Да? В этом случае, вот если бы не удалось бы провести импортозамещение, да, вот у нас ушли с рынка там всякие Mercedes, BMW, там куча всякого, и у нас не стало автомобилей. Ну, нет совсем. Потому что они ушли, а своих мы производим мало или не того. Ну, в общем, короче, ничего нет. А это есть. Понимаете? То есть это есть по факту. Сразу же вот так вот на щелчок пальцами. Да, естественно, свой автомобиль там конструкции, ну, я не знаю, там, Mercedes или BMW там класса люкс не появится. Он должен появиться на основании определенного технического опыта. А этот технический опыт накапливается при собственном производстве. Собственное производство берется тогда, когда вы вначале начинаете собирать этот автомобиль методом отверточной сборки. Потом после этого начинали его локализовать, то есть, иначе говоря, производить те или иные детали уже на местных производствах и подводить их к этой отверточной сборке. И дальше уже по мере, как говорится, нарастания вот этой вот локализации, это превращается в автомобиль, собранный из полностью или почти полностью детали местного производства. Это не специальный рецепт для России или Советского Союза. Так происходило всегда. Так происходило, когда в Советском Союзе закупали завод ГАЗ. И потом после этого начинал производить, так сказать, грузовики уже совершенно советские. Так же происходило в 80-х годах с заводом КАМАЗ. Точно так же происходило с заводом «Москвич», который изначально был все-таки перевезен из Германии. Ну, естественно, не на то же место, где он сейчас находится, но он был вывезен просто производству из Германии, производство машины «Opel Kadett». И 401-й «Москвич», самый первый вот его модель, это практически «Opel Kadett». Ну, тот, который готовился к производству в качестве одного из видов народного автомобиля в фашистской Германии. Ну, и дальше он начинал локализоваться, и дальше, как вы понимаете, с «Opel Kadett» ничего общего не имеет. Это практика. То же самое происходило в Японии, то же самое происходило в Китае, когда там начиналось автомобильное производство, тоже туда завозилась какая-то модель, и потом дальше из этой модели уже развилось то, что мы имеем сейчас, что на самом деле с изначальными моделями никакого отношения не имеет. Да, это вот сегодняшние китайские автомобили. Можно там их критиковать, говорить, что они еще не доросли там до какого-то уровня, или наоборот, его переросли. Как-то происходит, в частности, с электромобилями, потому что Европа от этого визжит, от того, что китайские электромобили лучше европейских, да еще вдобавок и дешевле. Знаете, это реальная проблема сейчас, да, в Европе. Но так происходило абсолютно всюду. Поговорю о своем опыте. Вот моя первая иномарка после, так сказать, долгого периода вождения «Жигулей», так сказать, разных моделей, была «Дэу Нексия». Что такое «Дэу Нексия»? Это завод, который вообще марка, да, Дэу. Это завод, который, то есть марка, которая наполовину принадлежит General Motors, американскому, которая же, так же наполовину владеет маркой Opel. Или, я не знаю, может быть, даже вся, весь Opel принадлежит General Motors. Вот здесь я могу путаться. А в Корее, кажется, наполовину там корейское правительство или какие-то корейские там юридические, физические лица, и наполовину же работают, что-то такое. Короче говоря, да, кстати, Opel именно по этой причине принадлежности General Motors, а он ей принадлежал всегда. Ну, во всяком случае, еще до гитлеровского времени. До сегодняшнего времени вот в Германии сохраняется такое очень предвзятое отношение к Opel. У немцев на этот счет масса разных шуток. Вот одна из которых звучит так: каждая машина через 3 года от. Ну вот, да, чтобы вы понимали их отношение к этой марке. Но это не значит, что эта марка не популярна, она продается в Германии, кто-то шутит на ней, кто-то нет. Так вот, Opel задумал в 80-х годах, в середине 80-х годов, когда стоялся такой оглушительный триумф Volkswagen с его маркой Golf, который дальше начал развиваться уже в разных там плоскостях, да, в удешевленном виде пола, да, и в удороженном виде. В общем, короче говоря, Гольф ожидал как идею коммерческий успех. решил составить здесь конкуренцию, выпустив новый вид Opel Kadett. Вот этот Opel Kadett, если не ошибаюсь, 1984 года выпуска, он должен был конкурировать с Гольфом по простой схеме. Да? То есть как бы покупателю за ту же цену предлагали больше автомобиля. То есть автомобиль был как бы более длинным, более вместительным, более удобным с точки зрения там мест для пассажиров. Ну, в общем, короче говоря, всего больше. Вот с этим Opel хотел победить Volkswagen. И победа не удалась. В первую очередь потому, что одним из преимуществ Golf'а был как раз небольшие размеры, что позволяло вместиться на узких немецких улицах и парковках в те места, где удавалось припарковаться. Да, с Opel'ом это было труднее гораздо сделать. Как результат, модель-то была создана, вот, причем именно новая модель, да, не старая, а так сказать, такая с нуля практически, заново созданная машина. И, как их сейчас называют в автомобилестроении, платформами. Вот раньше, когда-то, может быть, в середине прошлого века, вот машина была машиной. То есть, создавали там, например, Победу, да, вот она отличается от Волги, да, можно считать, что это все, там есть какие-то общие части, но все это заново новый автомобиль. Вот сейчас автомобиль выпускается в виде платформы, которая сама по себе сохраняется так лет на 25. То есть фактически оставляет ту же самую машину. А ее меняют обвеску там туда-сюда. Это все составляет модельные ряды, которые дальше там множатся. Вот Opel Kadett был как раз платформой. И чтобы не терять, как говорится, вложенные деньги, его передали как раз на производство на корейский концерн Daewoo. Каковой, в свою очередь, затеял это производство на страны Советского Союза и вообще Восточного Блока, создав крупнейший завод вот в Узбекистане, который должен был снабжать всю территорию Советского Союза, и в Румынии. Вот на такой машине Daewoo Nexia я как раз и ездил. И понимаю, что вот эта машина была локализована под местное производство. Как? Ну вот точно так же. Какие-то части производились на месте, да, какие-то части, так сказать, вначале привозились из Кореи. Потом они перестали тоже производиться на месте, но вначале, допустим, корейский был мотор, да, 100%. Сейчас я уже не знаю. Скорее всего, он, так сказать, локализовался тоже до какой-то степени. А может, построили моторное производство. Но это не все, потому что это Daewoo Nexia не осталось без развития. Ее дальше начали развивать. Вот появляются уже новые модели Nexia, которые больше или меньше отличаются от старой первичного Opel Kadett'а, которым когда-то он был запущен в 1984 году. Вполне возможно, что это еще та же платформа. Но развитие ее дальше вот, будет производиться именно в этом направлении. Платформа живет, вот, то, что мы раньше называли автомобилем оригинальным, да, теперь как бы платформой, она живет лет 25. Можете себе представить, что вот та новая платформа, которая создана, фактически основу машины, она в течение 25 лет примерно должна выпускаться. Для того, чтобы оправдать, как говорится, вложенные в нее средства. Там будет меняться обвеска, там фары, огоньки играть по разным местам. Но, так сказать, смысл тоже. Теперь возвращаясь к локализации еще раз производства здесь в России. Что это значит? Ну, вот была какая-то отверточно-локализационная схема производства автомобилей, допустим, BMW в Калининграде. Вот BMW оттуда ушло, ну и на этом этапе что должно произойти? Вот если завод просто встал, мы говорим, ну все, ну мы делать ничего не можем, ну что, BMW не поступает, ну как бы чего, вот стоим, курим, так сказать, смазываем все, так сказать, смазкой, да, и ждем, пока BMW расщедрится и снова вернется. Оно, кстати, и рада бы вернуться, но, собственно, не по своей воле, а да, она это делает. Но этого не происходит. То есть на этом производстве, так или иначе, на этом оборудовании начинает фонтироваться какая-то новая платформа. Да, она импортная. Откуда ее взять-то? Она сразу из пальца ее же не высосишь. Скорее всего, наверное, китайский автомобиль. Ну, адаптированный примерно по классу, да, и там. И дальше он будет идти тем же самым путем, которым шли все до этого локализуемые производства в России, в Советском Союзе, в Китае, в Японии, в Германии, да где угодно. Вот этот путь ровно один и тот же. И поэтому сказать, что как вы, наверное, ждете в ответе от вопроса, ну что вы там локализовали за два года? Вот за два года мы сейчас прошли дорогу, которую за 25 лет и создали, значит, какой-то совершенно новый автомобиль. Да? Нафига? Если есть платформа, которую нам готовы предоставить, которую кто-то уже разработал, и которая должна, в общем-то, по смыслу заложенному в нем жить 25 лет, значит, надо и жить на этой платформе. Не надо тут как бы куда-то рыпаться. Надо, возможно, ее локализовать саму по себе, то есть производство, собственно, основных этих частей. Да, нужно. Но дальше, собственно, проблема будет вся ровно та же самая. То есть опять локализация, опять, так сказать, путем улучшений, вообще вся техника совершенствуется путем улучшений. Вот на заводе «Москвич», да, начали выпускать за «Москвич-3», «Москвич-6». Наверное, они очень близкие к каким-то китайским оригиналам, и в этом абсолютно ничего страшного нет. Они такими и должны быть. Это отправная точка. И дальше после этого, когда они начнут уже в свою очередь модернизироваться, что-то улучшаться, что-то добавляться, что-то на их оцеле модифицироваться, меняться там салон, допустим, или проводиться какая-то другая там, ну, универсал, условно говоря, вместо хэтчбека. Я не утверждаю, что это должно произойти, я просто, ну, так фантазирую. Вот это будет все, это вот путь как раз вот этой вот локализации и дальнейшего развития импортозамещения. А импортозамещается, собственно, функция. То есть то, что должно было быть решено, там, или, скажем, осуществлено при помощи закупки вот, или импорта того или иного автомобиля, начинает производиться на местных условиях. Наличием импортных составляющих вполне возможно. Ну, только оттуда, откуда можно импортировать. Понимаете? Потому что, ну, не все сразу можно импортозаместить, и нужно, что самое главное, импортозаместить в один момент. Ну, помните, у нас летом была проблема, ну, у нас писали они, во всяком случае, проблема, да, с некими чипами, которые... по-моему, это, систему АСБ, да, что-то вылетело, минуту из головы, система АБС, да, системы АБС, да, которые по каким-то санкциям там перестали поставлять предприятия поставщика, а теперь, как бы, ну, теперь все вернулось на круги свои, то есть поставляют от другого поставщика. Вот эти чипы что? Они какая-то сверхсложная и сверхсекретная конструкция, которую, ну, блин, просто невозможно себе представить, да? Нет, конечно. Эта микросхема, в общем-то, состав ее известен, да? Он производится на неких производствах массовым количеством, поэтому дешев. Их можно производить на каких-то других производствах? Можно. Но это надо, во-первых, начать произвести, во-вторых, запустить производство и определить, кстати, сколько вы ее будете потреблять, внедрить ее в определенные конструкции, конструктивно, я имею в виду чисто. В общем, короче говоря, провести некую работу, для которой требуется время. Но когда это время пройдено, то дальше просто появляется вот этот чип-заместитель, и все. Именно поэтому, кстати, вот все это санкционное хозяйство, оно и является короткоживущим. Потому что все то, что должно было бы быть долгосрочным, рассчитанным на века, ну, десятилетия, это вообще-то через систему международных договоров формулируется, да, через ту же систему ВТО, которая сейчас нифига не действует, которую нас там 15 лет как бы водили, как пост на веревочке, там, все это ельцинско-путинское правительство, да, для того, чтобы показать, что она в итоге ничего не решает, что все фуфло, полное собачье. Но санкции, они рассчитаны не, совершенно не на это. Они рассчитаны на то, чтобы создать вам кратковременный перебой. Вот вас сейчас чего-то лишить, а потом закричать всюду. Ну и тут, наверное, где-то внутри страны такие же либеральные отголоски должны подгавкивать. Говоря, блин, да что ж у нас творит? Ну все, ну АБС теперь нет, да, теперь все не тормозим. Все, да, как дальше ехать невозможно. Ну что такое, ну в машине нет АБС. Хочу сказать, ради любопытства, для того, чтобы быть предельно точным. Но на моей машине есть АБС. Но я им пользуюсь. Он включен у меня по автомату, значит, уже где-то лет 20. За это время АБС непосредственно пришлось воспользоваться. Не пришлось, он сам, как говорится, включился. Всего один раз. И в этот один раз я должен честно сказать, лучше бы его не было. Вот мой личный опыт такой. Как водителя с более чем 40-летним стажем и более чем 20-летним стажем владения АБС. Лучше бы он не включался. Потому что я в результате, так сказать, как бы помял себе капот в условиях, где не должен был бы себя помять. Вот если бы не этот АБС. Так что это палка о двух концах. Это еще насколько он хороший, нехороший. То, что сейчас всякие системы внедряются, в первую очередь для того, чтобы поднять стоимость автомобиля. Да. И их полезность, она остается еще крайне сомнительной. Например, такой опции, как литые диски. Я считаю, что это полностью высосанный из пальца маркетинговый ход. Ну, зимняя резина 50 на 50. Так, по-разному ее можно оценить. Я имею в виду не шипы, а липучку. Потому что вообще-то до этого 20 лет я возил машину на так называемой универсальной резине, как было в советское и постсоветское время. То есть она зимой и лето одно и то же. И я не могу сказать, что это была драматическая история. Потому что, в конце концов, возможность тормозить зависит не от качества резины, а от качества очистки дороги. Это вот первое убеждение. И второе, естественно, что на заснеженной скользкой дороге путь тормозной удлиняется, как равно, как городной. Но это требует приноравления, во-первых, водителя, и, во-вторых, соблюдения количества дистанции безопасности. И тогда, как говорится, все... Все срастается. А когда этого не делаешь, то тебя никакие шины не спасут. Ну, это так, к вопросу о том, насколько те или иные усовершенствования в автомобиле, они на всяком являются на самом деле критичными и необходимыми, а не, так сказать, немножко высосанными из пальца. Поэтому, с точки зрения локализации, о чем меня спрашивают, и импортозамещений, особенно легковому автомобилестроению, которым я пользуюсь и знаю, собственно, и как потребитель, и как, так сказать, аналитик, ничего драматического не происходит. Происходит ровно то, что должно было происходить в этих обстоятельствах. И, на мой взгляд, здесь никакой проблемы для России нет. Во всяком случае, тех, которые не проходили, не переживали, все другие страны, которые прошли этим же путем.